Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема. Владислав Юртов. Медиапортал. Христианский медиапортал Теос. И мы начинаем с вами прямой эфир, как и всегда, по понедельникам. Ровно в 11 утра передача «Главная тема». Передача, как сказал Александр Анисимов, про баптистов. Передача о баптистах, но для обычных людей. Хотя, Вячеслав, как, баптисты тоже обычные люди или нет?
Обычные.
Совершенно обычные люди.
Ну,
погромче только об этом говори, в микрофон да, поближе да, да. Подвинь к себе, чтобы...
Обычные тебе... люди. Обычные. Я приветствую всех. Да, с этого надо начать.
Да, можешь начать с этого. Друзья, еще раз говорю, главная тема, мы начинаем с вами, и сегодня мы говорим с вами, или даже, может быть, не с вами, а со Славой Шевкуновым, пастором церкви Шугозера, есть такой поселок городского типа, да, или просто поселок?
Ну, да.
Поселок,
городского типа, да.
Поселок городского типа в Ленинградской области. Там не так много жителей, но все они прекрасные люди. И вот Вячеслав, как тебя по отчеству?
Николаевич.
Вячеслав Николаевич, один из тех людей, кто являет собой тех самых прекрасных людей. Цвет общества Шугозера, пасторский цвет. Есть там какие-то еще пастора, кроме тебя, какие-то другие церкви?
Нету, к сожалению.
Или к счастью?
Или к счастью. Или нет, к сожалению, потому что ну, важно, чтобы было побольше церквей.
Побольше
поэтому,
церкви.
К сожалению.
Хорошо, друзья, мы с вами...
Я польщен, спасибо.
Мы, друзья, с вами будем говорить о том, для чего говорить о Боге и почему мы об этом говорим, потому что Вячеслав Николаевич у нас не только пастор церкви, но и большой специалист, большой дока в благовестии, в евангелизации. И фактически он и приехал в этот поселок городского типа в тот момент, когда эта церковь была... Ну, мягко говоря, в не лучшем состоянии, да? Ты говорил, по-моему, что там было всего лишь несколько...
Ну, три человека
было, Три человека, да. А сейчас сколько?
Ну, столько, такой поток, водопад лести на меня обрушился, и мне даже тяжело прийти в себя, я таким себя важным осознал. На самом деле, ну, слава Богу, обычное служение, обычный пастор церкви, и я думаю, что... Я думаю, это здесь мои заслуги, такой особой никакой нету. Да, на тот момент была такая сложная обстановка. Мы занимались открытием церкви в городе Пикалево, благовествовали в Бокситогорске. Это рядом соседние с Тихвином города, где я живу. Ну и получилось так, что нужно было начать ездить и в Шугозерскую церковь, потому что пастор там уехал. И что-то там произошел, какой-то конфликт, к сожалению, бывают среди верующих какие-то такие моменты. Ну, не хочется о них говорить. И вот получилось так, что три сестры в основном приходили на собрание. Они собирались даже не в доме молитвы, там есть дом молитвы, но собирались они на квартире. Угу. Вот была такая обстановка. Вот мы начали туда ездить, слава Богу, вот Бог благословил. Сейчас там церковь. И мы даже, небольшая наша церковь, отправили миссионеров, сортовал Карелию.
Наш замечательный Михаил Кириллов.
Он был здесь, кстати?
Один раз был. Один раз был Михаил Кириллов. Как раз говорил о миссии, да, о том, как сложно, тяжело и непросто ее совершать, особенно если ты находишься действительно в совершенно ну, чужом фактически для себя.
Надо обязательно его сюда пригласить. Он более талантливый, чем я.
Ну, пока мы начнем с тебя, зачем говорить о Боге? Друзья, у нас уже есть комментарии благословенного эфира, пишет Алла Кульбашная из Израиля. Друзья, а вы можете написать, где находитесь вы, из каких городов вы нас смотрите и слушаете. Пишите, я обязательно прочитаю ваши комментарии и все те вопросы, которые вы можете задать Вячеславу Николаевичу.
Может, Слава, ты меня всегда так обычно называешь.
Ну, Вячеслав Николаевич, Слава Шевкунов, хорошо. Пишите, я обязательно их прочитаю, и Слава обязательно их по возможности на них ответить. Зачем говорить о Боге? Вот если ты читал, Слава, мой анонс, да?
Я читал, да.
Какую-то передачу. Хорошо. Я вот его еще раз прочитаю сейчас. Угу. В эпоху интернета и цифрового телевидения многие христиане перестают говорить о Боге с друзьями. Однако именно такой разговор, живой и честный, может привести еще одного человека к осознанию того, что Бог с ним рядом и Бог его любит. Да? И далее. Как правильно говорить о Христе с друзьями и совершенно незнакомыми людьми? И зачем это нужно? Расскажет нам Вячеслав Шевкунов. И действительно, я слушал много раз такое мнение от людей, верующих людей, которые говорят о том, что ну зачем я буду говорить о Боге человеку, да? Сейчас есть интернет. Я типа косноязычный, я или косноязычный, да? Я не пастор церкви, я не там не проповедник, ничего. И всегда вот есть у человека возможность со смартфона или с, там, с планшета, с компьютера выйти в интернет и получить информацию гораздо более внятную, чем, ну, я могу сказать, да, гораздо более правильную, гораздо более профессиональную, ведь там есть проповедники всякие, пастора, да. Зачем мне об этом говорить? И так люди продолжают, ну, собственно говоря, и жить вот такой жизнью, скидывая себе ответственность за благовестие на интернет, да. И первый вопрос, действительно ли человек, христианин, должен ощущать на себе эту ответственность за благовестие, за евангелизацию?
Ну, я не знаю, этот вопрос как-то поставлен для меня сложно, ну, не совсем правильно, мне кажется, потому что должен там, почему, как. Я думаю, что говорить об Иисусе Христе – это естественно для человека. Это не какая-то обязанность, это не какое-то бремя. Почему-то у нас благовестие – это какое-то бремя. И даже вот интернет – это хорошая площадка для благовестия, для тех, кто не может говорить с людьми как раз. Вот смотри, я приведу такой пример. Кстати, у тебя же недавно родилась замечательная дочка.
Да, буквально.
Зовут ее София. И как я об этом узнал?
Как ты об этом узнал?
Вот угадай.
Как ты об этом узнал?
Я узнал это через интернет. Ты тут же написал в группе. Может, в личном сообщении, я не помню. Потом в группе выложил. Потом в ВКонтакте, в Фейсбуке. Везде я увидел эту информацию. А почему ты это сделал?
ВКонтакте нету, но в Фейсбуке и в группе, ну, значит, в Пастырске, да, ну, было.
Я говорю, да, что где-то было. А почему ты это сделал?
Почему я это сделал? Потому что это был очень важный для меня момент в жизни. Да. И мне была необходима молитвенная поддержка. И мне, и моей жене, которая рожала в этот момент. И поэтому я выложил с просьбой молиться, да,
что... А когда уже родила?
Это была моя радость.
Радость. Это радость твоя. Ну, это то, что произошло удивительно в твоей жизни. Это была твоя радость. Это твой ребенок. Я не знаю, я помню, когда я полюбил свою девушку, мою сейчас жену, Олечку, я такой был счастливый. Я со всеми ребятами говорил о своей жене. Потому что я ее реально любил, и она занимала все мои мысли. Ну, и сейчас занимает, но сейчас уже как-то другие отношения, да. Но вот то состояние первой влюбленности особенно, да. У тебя родилась дочка, но ты хочешь всем рассказать своим знакомым, друзьям о своей дочке, какая у тебя радость, поделиться своей радостью. Угу. Так ведь? И ты знаешь, я вспоминаю тот момент, когда я уверовал, когда я покаялся. И я покаялся вообще через... Я рассказывал, по-моему, как-то давненько уже, да, как это произошло. Но я покаялся, получил по почте курсы Маусу.
От кого-то? Кто-то сказал?
Да, кто-то прислал. Даже не знаю, кто. Что за этот человек? И, может, вечности узнаю на небесах, но сейчас не знаю. И я взял ее, я стал ее читать. И, может быть, если бы на улице встретился какой-то мне благовестник и начал бы что-то говорить об Иисусе Христе, возможно, я не стал бы даже его слушать. Скорее всего, я не стал бы его слушать. Зная себя, того грешника, каким я был, навряд ли я его бы слушал. Но там пришло мне эта книжка «Благая весть», Уильям Макдональдс написал. Я начал ее читать. Там хорошие примеры были, там было объяснено Евангелие.
И рядом с тобой не было никого?
Никого не было.
Тебе нужно было бы казаться крутым парнем.
Да, я был наедине с Богом, да, я читал. И для меня это стало касаться. Я читаю о том, что там 10 заповедей, да, есть, и там описание, я уже, может, рассказывал, ну, повторюсь, там был диалог студента с преподавателем, и там примерно такое, что студент говорит преподавателю, ну, давно уже устарели эти все о грехе, там, разговоры, давайте поговорим, как образованные люди, ну, и преподаватель ему начал говорить с ним научными терминами. И этот молодой человек, конечно, не знал, что ответить, не понимал его, и он ему говорит, ну, давай говорить проще тогда, ты когда-нибудь лгал? Ну, если это была ложь во благо, там, он говорит, нету разницы между формой и разновидностью лжи. Если ты лгал, ну, он говорит, да, лгал, то ты в глазах Бога лжец. Ну, и также крал, там, знаете, дальше-то эти все истории, да. И я думаю, что каждый человек когда-то в жизни украл, когда-то солгал, да, и все это читал. И конец этой истории, в общем, в том, что он ему рассказывает о любви Христа, о том, что Христос заплатил за его грехи. И этот молодой человек стал на колени и уверовал в Иисуса Христа, покаялся в своих грехах и стал христианином. И когда я читал эту историю, я думаю, ничего себе, этот человек только вот такие маленькие грешки делал, он уже такой грешник, а я-то все это реально делал. И я осознал себя грешником, вот Дух Святой каким-то образом на меня вот подействовал в тот момент. Я помню, там дальше читал историю Никодима, Иоанна 3 главу, как он общался с Иисусом Христом, что должно родиться свыше. И как-то все это в памяти моей, как-то вот все пришло в порядок, я это все понял. Uh-huh. И я встал на колени, никого не было. Я сказал: Господи, если ты на самом деле есть, то сейчас моя жизнь изменится, потому что я устал, это были наркотики, это криминал был какой-то постоянный. Я встал на колени, покаялся и возродился свыше. После этого жизнь моя стала меняться.
Я хочу заострить внимание тех людей, которые, может быть, только сейчас подключились к нашему эфиру. Роман Русаненко вот пишет нам, большой палец показывает, слава богу, что вы с нами, Роман. Я хочу заострить внимание у вас, друзья, на том, что Слава сказал о том, если бы к нему подошел человек на улице с этой благой вестью, он бы его не стал слушать. И, может быть, даже нагрубил бы ему, посмеялся бы над ним. Но когда благая весть пришла к нему таким незаметным образом через литературу, да, и у тебя не было необходимости, я скажу, выпендриваться, да, перед своими там друзьями.
Вот важный момент, я недорассказал, то, что в тот момент, когда я обратился к Богу, мне радость наполнила. Я настолько был рад, что на следующий день я просто стал говорить своим знакомым, хотя еще не знал Библию, не знал Новый Завет, но я стал рассказывать своим знакомым о том, что надо родиться свыше, надо веровать в Иисуса Христа. И на меня смотрели мои знакомые и удивлялись, ну, вроде трезвый, вроде все в порядке, почему он это говорит? Ну, говорит какие-то вещи, которые я не говорил никогда. Понимаешь? И то, что ты говоришь, это правильно. В моем случае это бы не сработало, если бы ко мне кто-то подошел на улице и попытался мне что-то сказать и там сунуть какой-то буклетик. Я, наверное, скорее всего, бы отказался и невежливой форме. Да. Но вот Бог вот так вот достучался до меня через эту книжку.
Я почитаю комментарии. Светлана Дымшакова пишет, слушаю в Челябинске. Сергей Краснов, Новокуйбышевск, но сейчас в Красноярске учусь в библейской школе. Всех вам благ в вашей учебе. Жанна, Богу нужны ученики, которые будут исполнять свое предназначение и нести благую весть. И еще пишет, и для меня это показатель, если верующий не идет нести свет в мир, значит, что-то с его светильником не так. Соль теряет смысл, свою ценность, если она не исполняет свою функцию. Друзья, пишите еще комментарии, откуда вы, где вы, ну и задавайте вопросы. Вот Роман пишет, Слава сказал, что наркотики, и я понял, что вовремя включил эфир. Как он освободился, сверхъестественно или через реабилитацию? Вот спрашивает Роман тебя.
Ну, Роман, если говорить в моем случае, то я сначала покаялся, обратился ко Христу, и я после этого стал читать Новый Завет, и я понял, что я уже не могу жить так, как жил раньше. То есть я продолжал еще делать какие-то греховные вещи, но меня от этого стала мучить совесть. Я не мог, извиняюсь, ну, не воровать, не ударить человека. И мне стало, я понял, что эта жизнь уже не для меня. Я уже не могу жить той жизнью. Я выпивал или употреблял что-то, и от этого мне становилось плохо. Я от этого мучился, и однажды мне попался один человек, верующий христианин, и он мне сказал, что есть реабилитационный центр. Я жил на Урале тогда тоже, и вот в Челябинске там, да, я жил в Пермском крае. И мне предложил один человек поехать на реабилитацию в Санкт-Петербург. Я поехал на реабилитацию, и вот прошел реабилитацию, нес там служение, и вот так постепенно стал возрастать в Боге дальше.
До того, что стал пастором церкви.
Да. Вот так вот.
Хорошо, еще один комментарий. Да, и не во всех церквях говорят о Боге, решают насущные вопросы. А проповедь – это серьезно. Надо нести слово Бога, а не свое толкование. Ну, тут я с вами соглашусь, наверное. Более прокомментировать мне, наверное, нечего. Светлана пишет еще. Уже который месяц молюсь о том, как говорить с друзьями, близкими и так далее о Боге, чтобы не оттолкнуть. Слушай, ну вот на самом деле, вот, исходя из того, что ты уже сейчас сказал, мой эфир можно, на самом деле, переименовать, да, я, в общем-то, на самом деле, достаточно специально назвал его «Зачем говорить о Боге», но, исходя из того, опять же, что ты сказал, этот вопрос достаточно, ну, глуповатый, да, «Зачем говорить о Боге», да, вернее, неестественный для христианина, не «Зачем говорить о Боге», а, наверное, «Как говорить о Боге».
Ну, я подумал, что провокационный какой-то вопрос, я знаю тебя. Но на самом деле это как-то неестественно звучит. Ну, как не говорить о Боге? Вот я уже приводил в пример, да, как я не могу не говорить о своей семье? Я вот с многим, я с кем не встречаюсь, я показываю фотку своей семьи в телефоне. Как у тебя семья? У меня жена, говорю, трое детей. Раз самую лучшую фоточку, где мы в церкви, там, на праздник жатвы, я в костюмчике, они такие у меня все красивенькие. Я ее показываю. Я горжусь этим, да, это я благовестник своей семьи. Я, по-моему, как-то у Евгения Бахмутского услышал тоже такой пример, мне очень понравился, о том, что мы, говорит, многие проповедники своих машин, своих семей, там, еще детей, там, да, потому что мы их любим, мы им всем рассказываем, смотри, какие у меня классные дети, смотри, какая у меня классная машина, да, ну, машину же часто, да, скажи, Влад. Братья хвастаются, да, какую классную машину купил, тут же ВКонтакте, в Фейсбуке, везде. Но также, если ты любишь Христа, как ты можешь не говорить о Нем? Другой вопрос, не все могут это делать. И не всем дано бегать по улицам и приставать к людям. Ну, я уже так уже такими терминами говорю, немножко утрирую. Но не у всех есть такая способность на улице говорить с людьми. Это да. Но свидетельствовать об Иисусе Христе может каждый, я убежден.
А как тебе такое?
И он не может этого не делать.
Как тебе такой тезис, что религия – это личное дело каждого, да? Вот мои отношения с Богом – это мое личное дело, и точно так же я хочу, это я мнение людей тебе передаю, да? Точно так же я должен относиться и к другим людям, их религиозные убеждения – это их личное дело, поэтому говорить о Боге, ну, как-то неэтично, неправильно, нельзя так делать.
Ну, я знаю, что это такой индивидуализм, да, вот с Европы, мне кажется, это все идет. Я живу своей жизнью, ко мне не лезьте там, да, вот, ну, я делаю, что хочу, я никому не мешаю и так далее. Но я считаю, когда ты становишься христианином, ты уже становишься частью общества, да, ты уже не индивидуалист, ты уже часть церкви, да, даже вселенской и поместной потом становишься часть. То есть ты уже живешь в коллективе. И я вижу везде в Писании, где бы я ни читал, вот в Новом Завете, я вижу призыв свидетельствовать о Христе. И я понимаю, что, ну, и самое главное, должно быть это естественно. Вот почему, да, многие у нас представляют благовестие, это вот какой-то отважные люди. Я вот как-то прочитал одного в книге брата, он говорит о том, что иногда наше благовестие – это как рыцари добра, такие благовестники, которые сидят в светлой комнате, ну, то бишь в церкви, да, они сидят, и потом одни самые смелые, самые отважные рыцари добра выскакивают в этот враждебный мир, да, а на самом деле многие церкви этот мир принимают как враждебный, такой эскапизм, да, они как бы защищаются, чтобы мир не проник в церковь, но иногда они делают такие партизанские вылазки, такие отважные поступки, выходят в этот мир, пытаются кого-то найти, привлечь его в светлую комнату эту затянуть, и там уже его евангелизировать, да. Ну, это такое, как бы он описал. Ну, и во многом я увидел это современное благовестие наше. На самом деле это не так. И не так нужно делать. И я считаю, что это большое заблуждение. И поэтому многие люди думают, ну, я так не могу. Я не могу пойти к человеку на улице, там, пристать, заговорить с незнакомым человеком. Это сложно. А еще более того, знаешь, те люди иногда испытывают такую гордость, что они, это тоже большое искушение, когда ты, я помню, когда про себя расскажу, да, что говорить про кого-то, я помню, очень часто организовывал такие вот вылазки в стан врага в своей церкви, когда у него служение.
Стан врага?
Да, я был такой, ну, я утрирую, да, опять же, ты понимаешь, стан врага, вот в кавычках.
Не, ну это же правда, так же на самом деле многие и думают.
Так, это на самом деле действительно так. И вот смотри, я как это делал? Я приезжал где-то на конференции, заряжался, приезжал какой-то брат-миссионер, говорю, вот мы там в Китае такое делаем, мы там в Индии это там. И я слушаю, ну почему у нас этого не может? Что ты молодой христианин? И я в церкви, каждая моя проповедь заканчивалась призывом благовестие. Понимаешь? И каждую проповедь. И я видел, как многие опускали голову, обличались. А я думал, вот обличайтесь там, знаете, да. Ну и потом, конечно, кто поедет со мной в субботу на благовестие? Со мной много народу собиралось, молодежь, мы садились по машинам. Даже машин не хватало поехать. И ходили по городу, раздавали Евангелие. Это было классное время, да, я многому учился. Но я понимал, что многие люди не способны так делать. Они себя переламывали, для них это было неестественно. И они это делали, да. И я один из инициаторов был этих всех поездок. Потом со временем я немножко поменял свое отношение к благовестию. И я считаю, что всем вот так вот ездить, вылазки вот эти делать не надо. Есть определенные люди, у которых есть такой дар общения, общаться с людьми, с неверующими. Да? Я знаю много ребят таких верующих, которые спокойно могут заговорить с неверующим на улице. Но моя практика показывает, что многие люди, с которыми я знакомился на улице, многие люди, даже которые каялись, и я приводил их ко Христу, к покаянию, в момент беседы, они многие потом уходили, да, и не было их ни в церкви, нигде. Поэтому я считаю, что такое благовестие должно быть, но это не обязательно для всех.
Угу.
Не все должны бегать по улицам с буклетами, да, и пытаться кому-то что-то дать.
Хорошо, но когда сейчас ты учишь людей заниматься благовестием, и когда ты сам сейчас занимаешься благовестием, кстати, да, для тех людей, которые, может быть, не очень понимают, евангелизация и благовестие – это одно и то же или это какие-то разные понятия?
Слушай, ну, честно говоря, не задумался. Если говорить евангелизация, да, я раньше очень проводил много евангелизации. Я снимал вот помещение, приглашал народ, акции против наркотиков проводил. Проводил всякие концерты евангелизационные. Это для меня было большие финансовые затраты, раз, да. И я видел, что приходило на эти мероприятия очень мало неверующих. Но много приходило наших замечательных братьев-пятидесятников, харизматов. Ну и много верующих христиан приходило. Если они кого-то еще из родственников приводили, слава Богу. Но я вижу, что это большие затраты и большие вот такие вот, ну, ресурсы задействованы, да, и малоэффективные. Хотя это тоже надо делать. Я, безусловно, это нужно делать. Но я решил для себя, что, ну, надо другие методы, да. Я как-то вот стал анализировать и смотреть, читать книги разные, да, разных братьев. Я увидел даже вот статистику нашей церкви, да, в Тихвине, там еще где-то, я спрашивал, в основном люди приходят через знакомство. Большинство людей, которые приходят в церковь, это чьи-то знакомые, чьи-то друзья, чьи-то родственники. Ну, по крайней мере, я вот так это увидел. Большой процент именно вот таких людей. Это люди, с которыми кто-то имел личное общение. Это люди, которые были в зоне влияния других христиан.
Но это какое-то особое общение, какое-то специфическое общение с какими-то, может быть, техниками, не знаю, там, убеждения или что это? Почему кто-то общается, кто-то верующий общается, с ним никто не приходит в церковь, а кто-то общается? Знаешь, я буквально позавчера читал пост одного моего друга, он тоже пастор церкви, угу. который буквально вот в коротком посте описал за один или два дня четыре своих встречи на улице с людьми, с которыми он, общаясь, каждому из которых он сказал благую весть, и многим из них, там я если честно, не помню, всем ли, а может быть, только некоторым, он подарил еще Новый Завет, да? Четыре человека за там буквально два дня, может быть, даже за один день, точно не помню. Почему у него эти встречи случаются, да? Почему он, общаясь, может это сделать, а кто-то, общаясь, не может этого делать?
Ну, слава Богу, классный брат, я очень рад за него. И такие люди есть, и я знаю таких людей, которые так вот могут спокойно подойти, пообщаться и в беседе привести человека ко Христу. Но я понимаю, что это единицы, это не все. И вот, знаешь, вот Бог, он очень удивительный у нас, наш Бог, потому что он каждого человека создал разным. Вот ты никогда не найдешь ни одного человека с одинаковым отпечатком пальца. Ты вообще в этом мире не найдешь ничего одинакового. Но если мы делаем люди, то мы все, конечно, штампуем одинаковое, да? Но Бог, он всегда, у него фантазия богата. Ничто в этом мире, даже листика, ни снежинки там, приводить примеров можно много. И верующие в церкви все разные. У всех разные дары и способности. И это надо тоже учитывать. Кто-то легко находит общий язык. Я уже приводил тебе в пример вот в личной беседе. У нас пришел ко Христу один брат, он торговый представитель, он ездит по магазинам, там товар предлагает. Для него поговорить, начать с человеком беседовать, ну, ничего не стоит. Для него это легко и просто. Для другого там, да, вот про ту сестру, которую мы с тобой говорили, для нее тяжело, она скромная, стеснительная. Но она на работе со своей сотрудницей общается, дружит с ней, помогает ей. А потом они вместе ходили на обед, они стали вместе читать Библию, она пришла ко Христу. Но это был процесс времени. Это не было так сразу, хоп, и все, да, покаялась и стала в церкви ходить. Такое бывает очень редко. Я это вижу по практике, ну, что это немалоэффективный способ благовестия.
Все-таки вопрос, как начать общаться с человеком, чтобы твое общение было благовестием? Обычное повседневное общение. Что это означает, общаться так, чтобы люди узнавали больше о Христе или приходили в церковь? Что я должен делать-то?
Вот, я сразу немножко такую рекламу сделаю. Мне очень понравилась книга Евгения Бахмутского, вот как раз Facebook, да, называется.
И Евгений вот, Юрьевич, вам большой, да, привет из Санкт-Петербурга.
Он очень так это там хорошо описывает наше неправильное понимание благовестия. Я бы, наверное, не смог это сформулировать, я также это понимал, но у него это так четко все нарисовано, разложено. Если у вас будет эта книга под рукой где-то, вы сможете ее приобрести, почитайте. Очень интересно описывает. На самом деле у нас неправильное представление о благовестии. Да, мы действительно думаем, что благовестие – это только вот бегать с брошюрами по улицам и пытаться их кому-то дать. Да, есть люди, у которых это хорошо получается, но это единицы. Но наше благовестие – это те сферы жизни, где мы живем, где мы присутствуем. Да, вот, например, ну вот мое благовестие, да, это мой подъезд, моя зона благовестия, где я живу. Это мой дом, это мой двор. Это места, куда я хожу, это, например, там, где я тренируюсь, занимаюсь спортом, там, да, это те места, где я, куда я хожу, где я работаю, где там я соприкасаюсь с людьми, вот там я благовествую. Но опять же, как я благовествую? Я не прихожу, например, тот же, вот, например, фитнес-зал, там, пришел, покайтесь, грешники, начал там проповедовать. Нет, я стараюсь просто общаться с людьми, я стараюсь с ними дружить. Я стараюсь с ними общаться не о Боге, вообще просто общаться. Угу. Мы иногда, мы верующие люди, разучились общаться с людьми. Я вижу эту проблему. Если мы общаемся, то мы говорим, извиняюсь, но таким церковно-синодальным языком. Терминами, особо такого, ну, сленгом таким религиозным, и люди зачастую нас не понимают. Научитесь нормально общаться с людьми, вот и все. Начните с ними дружить, знакомиться, общаться, как-то участвовать в их жизни. И Бог дает такие возможности.
Но опять же, друзья, это возможно только тогда, когда вы не запираетесь в церкви в одной, да, вот вы попали в церковную среду, и вы начинаете жить и общаться только с людьми, которые внутри церкви. Если вы будете общаться только там, то вы и будете общаться только церковным языком. Все-таки на самом деле нужно иметь друзей. Нужно не терять, наверное, да, друзей и обычных тоже из мира, которые не являются верующими. Нужно общаться с обычными людьми, не сторониться этого общения. Никто вас не убьет, наверное. Мы не, живем не в такое время, когда люди за веру в Бога на улице готовы сразу же расстрелять. Да? Поэтому не надо бояться людей, действительно общайтесь. Илья Ноздрачев пишет. Слава, привет.
А, знаю такого, ты же мой лучший друг. Собнинска. Привет, Илюха.
Ирина Исаева Солодов спрашивает. Повторите, пожалуйста, как называется книга. Повторишь?
Ну, Facebook или как-то?
Книга называется Facebook, да, Facebook. Как Facebook, социальная сеть, только там не face, лицо, а faith, ну, вера по-английски. Ее можно легко найти.
Ее можно найти, да, везде, мне кажется, в всех книжных магазинах.
Хорошо, давайте прервемся на полминуты, ну и потом продолжим.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Ну, друзья, вот мы вернулись в студию Теос, медиапортала Теос. Вячеслав Шевкунов у нас в гостях. Это пастор церкви Шигозера, спортсмен, муж, отец. Ну, ты же еще и спортом занимаешься активно.
Занимаюсь,
да. И все те, кто, друзья, могут попасть на его страницу в социальной сети, увидят, что он активно занимается различными видами спорта.
Ну, я не спортсмен, а физкультурник, скорее всего.
Физкультурник, поддерживаешь форму.
Да, потому что спортсмены, они где-то выступают на соревнованиях, а я физкультурник. Получается.
Здоровый образ жизни.
Да.
Друзья, ладно, попробуем перейти к практике и немножко рассказать Вячеславу о том, все-таки как именно в его практике, в его жизни и среди его друзей ты реализуешь вот эту идею, да, о том, что каждый христианин должен быть благовестником на своем месте.
Ну, как реализуем? В первую очередь мы говорим о том, что благовестие – это не только слова, это наша жизнь в первую очередь. И как я уже говорил, если Евангелие в центре моей жизни, если я имею общение со Христом, если я люблю Христа, то где бы я ни был, так или иначе я буду являть Христа людям. Это факт. Вот как ты дочку свою же любишь, ты всем рассказал, что у тебя родилась дочка. Благодаря соцсетям мы об этом узнали и поздравляли все тебя. Вот так же, если я люблю Христа, я не смогу не говорить о нем другим людям. Вот для меня это очевидные вещи. На другой момент мне иногда сложно. Я не всегда могу, может, я не такой общительный, как все, да, я не всегда могу легко заговорить с людьми. И поэтому я действую так. Вот у меня есть сферы, ну, где я, сообщество, назовем их так, людей, где я общаюсь, да, где я соприкасаюсь с неверующими людьми. В первую очередь, это мой подъезд, да, это мой дом, где я живу, да. Я стараюсь молиться за свой дом, за весь подъезд, за квартиры, за своих соседей, чтобы Бог благословлял. Вот, я молюсь за них. И я даже взял такой принцип, если кто-то попросит у меня помощи, я не буду им отказывать. Представляешь? И вот у меня несколько раз просили, там, переезжают, и меня просили помочь. Мне постоянно, я один раз помог, второй, третий. Один раз мне было так неудобно, и меня человек попросил, ну, мне надо переехать, там, ну, помоги, брат. И мне было так, вот прям, ну, не кстати, да, это все. И я вспомнил, что я обещал, что буду им помогать. И я помог ему. И знаете, очень здорово, когда после этого они мне предлагают деньги, спасибо, там, дают деньги. Я говорю, да ладно, там, я не надо денег. Они потом приносят какие-то сладости моим детям. Стучатся там или фрукты, или шоколадки. Ну, деткам-то передай. И отношения налаживаются. Да? И я не кричу им сразу, покайтесь, там, уверьте. Я начинаю за них молиться просто. И я верю, что Бог начинает в них работу. Я знаю, что может вопрос возникнуть у некоторых, у меня уже задавали, а если в этот момент, вот это был последний шанс, и вот завтра он умрет, а ты не успел рассказать ему Евангелие, но я верю, что Бог как-то сохранит. Я верю в то, что Бог как-то мне подскажет, даст понимание, что, ну, надо ему срочно рассказать. У меня были моменты, когда я срочно рассказывал Евангелие, прямо при первой встрече. А бывают моменты, я просто долго общаюсь, долго дружусь. Да, дружу, да, с этим человеком. И бывает, внутри у меня кипит, мне иногда хочется вот вставить. Ну, вот мы разговаривали сегодня, да, вот как вот я чувствую, когда на улице ко мне подходит человек и начинает со мной о чем-то говорить, я понимаю иногда, что он хочет мне что-то впарить, извиняюсь за такое слово, да, но оно очень прям в десятку. Я чувствую, что ему что-то от меня надо, он мне хочет что-то сказать. То, что он мне сейчас говорит, это всего лишь такая прелюдия, основная мысль, он мне хочет что-то донести или что-то продать, или еще что-то, да? И я это подсознательно чувствую. И я подумал, что другие люди, они, в принципе, такие же, как я, они тоже чувствуют, да, какую-то фальшь, какую-то неискренность, что что-то им от них нужно, да? И поэтому я решил, что я буду общаться, буду сдружить с этими людьми. И вот общаюсь, дружу. Вот я рассказывал, да, у меня был один знакомый, мы с ним общались, дружили. И я очень себя сдерживал, чтобы сразу его там не рассказать ему Евангелие. Хочется, вы знаете, многим христианам хочется поскорее рассказать ему Евангелие и привести его в церковь. Все, моя миссия выполнена, я аллилуйя, молодец. На самом деле я считаю о том, что нужно не тащить человека только в церковь, да, скорее, а наоборот с ним начать общаться, начать с ним дружить. Вот я общался с одним, мы с ним встречались, мы ходили с ним на турник, например, да, мы с ним занимались на турнике вместе, просто по воскресеньям ходили вместе, там, подтягивались, на брусьях отжимались. И он мне что-то подсказывал, он более опытный, да, а люди очень любят советы давать, да, и это еще больше располагает, да, их. И вот я с ними общаюсь, знакомлюсь. И однажды он меня стал спрашивать сам. Я дождался такого момента, когда он сам меня стал спрашивать. Он же видит, что я все равно веду себя по-другому, общаюсь немножко по-другому. Он стал мне задавать вопросы, а ты что, верующий там, а ты как? И тут уже я ему рассказывал Евангелие. Я ему говорил, ну, что я понимаю в Евангелии, да, я, для меня важно, неважно, как, с чего начнется мой разговор, от обстоятельств, опять же, отталкиваюсь, да, от беседы нашей, но я стараюсь говорить о том, что человек греховен, что Христос, Он пришел, Он Бог, оставил небеса, стал человеком, прожил такую же жизнь, как и мы, но не согрешил, умер на кресте и воскрес, и я в это верю, и то, что если человек сам уверует, то и плата, вот смерть на кресте будет платой за его грехи, то есть он получит спасение, оправдание. То есть я, неважно как, да, но я вот в эту беседу пытаюсь включить вот эту мысль. Она бывает по-разному, да, но вот эта ключевая сердцевина Евангелия о греховности, о заместительной жертве Христа, она обязательно присутствует. И о том, что человек может обратиться к Богу, его грехи будут прощены.
Ты сказал классную такую тему, даже сам, наверное, этого не заметил, про то, что люди ну, дать возможность людям помочь тебе, да? Угу. Ты об этом упомянул. И это на самом деле очень классная платформа для того, чтобы потом говорить о Боге. Если ты даешь возможность человеку, а многие люди на самом деле хотят помочь, угу. помогать вообще в принципе кому-то, да? И ты, если даешь им возможность помочь самому себе, ты это потом можешь использовать для того, чтобы рассказать благое есть. Опять же, да, откуда у тебя это благое побуждение вообще появилось, да, мне помочь?
Классная мысль. И знаешь, еще такой момент, мы вот когда размышляли, как лучше благовествовать, искали способы, тоже общались с братьями, с нашей командой, да, такой, и мы увидели такую особенность, что мы, верующие, пытаемся все что-то кому-то давать. Вот мы знакомимся с неверующим, мы пытаемся его опекать со всех сторон. Ну, тебе что надо это? На Библию тебе, на тебе это. Чем тебе еще помочь? Он говорит, да нет, а давайте я там что-нибудь помогу. Не-не, ничего не надо. Давай, и мы, ну, понимаешь, да? То есть, и он начинает напрягаться, он чувствует, что они от меня хотят, да? Ну, что вот им надо? Они хотят, чтобы я чувствовал себя там обязанным перед ними или еще что-то. Ну, ему неловко от этого, и часто таких людей мы теряем. Наоборот, когда какой-то человек, вот мы познакомились с одним братом, начали общаться, только начали, он говорит, я могу съездить там, машиной послужить, там, отвезти куда-то, давай, все, мы его подключаем, едем. У нас был случай, там, один брат, он, я хочу пожертвовать на реп-центр. Мы ему рассказали о реп-центре, чем мы занимаемся. Я говорит, хочу пожертвовать, пожалуйста. То есть, они участвуют, и мы им не мешаем в этом. Наоборот, вот дальше, когда процесс идет, да, вот я, мы рассказываем Евангелие, да, после этого я все-таки считаю, если, даже если человек покаялся, принял Христа при мне, да, ну, я рассказывал, у меня был один случай, я помню, одному человеку рассказал Евангелие, все разложил, убедил его, да, вот 10 на 10 использовал Павла Сенникова, как-то он был у тебя в эфире. Я использовал этот метод, и все, ему рассказал, что он грешник, он понял, что грешник, он, да, я иду в ад, но Христос умер, заплатил за тебя, ну, прими Христа, все ему это рассказал, как помолиться можно, я говорю, давай помолимся, мы с ним помолились. Вот он покаялся, я его провозгласил спасенным, и я был такой счастливый, думаю, вот еще одну душу привел ко Христу, и все. И сказал, ходи в церковь теперь по воскресеньям в 11 часов, ну, это было давно. Угу. На следующий день пришел в магазин купить хлеба, и стоял мой друг, покупал водку, там еще что-то, и меня увидел, о, брат, привет, ну да, меня... Я так удивлен был, опешил, как ты же вчера покаялся, как ты можешь, ну, а я потом понял, что этот человек, ну, он не пришел ко Христу. И дальше нужно с человеком общаться, нужно его наставлять, вести его, да, и читать с ним Библию. И вот когда мы рассказываем человеку Евангелие, мы приглашаем их вместе читать с нами Библию. И как-то я уже рассказывал в твоем эфире, как мы это делаем, да. Мы приглашаем, у нас есть уроки по Евангелию от Иоанна. Мы начинаем читать с человеком, и читаем мы по 5 вопросам, задаем вопросы, стараемся, чтобы он больше говорил, даже если он ошибается. Ну, то есть мы закладываем этот, в этих вопросах закладывается такое ДНК, вот чтение Библии, послушание.
Рассуждение.
А?
Рассуждение.
Рассуждение, что он может, да, я могу сам читать, могу понимать Библию, она говорит. И он, они вот, даже бывают, они более послушны, чем мы верующие, да, потому что они реально начинают исполнять то, что они прочитали. И это удивительно.
Почитаю комментарии. Александр Поспелов, знаешь такого?
Да, знаю.
Как приятно видеть друзей в эфире.
Саша, привет.
Мартин Чапурян, хорошая тема, классное рассуждение. Лида пишет, привет. Привет, Лида. У нас как-то была дискуссия с верующими друзьями по поводу неверующих друзей. Они утверждали, что невозможна настоящая дружба верующего и неверующего, мол, нет духовного единства. Поэтому любое общение с неверующим они рассматривают только как повод их покаять. Мое мнение противоположное. Такой маркетинг-подход к общению с людьми – это отвратительно. И я, Лида, с вами соглашусь.
Я тоже соглашусь.
Такой маркетинг-подход с... к неверующим людям это отвратительно. И более того, для меня отвратительна сама мысль о том, что с неверующим другом нельзя дружить.
Да, конечно. Ни в коем случае. Вот это вот беда наших церквей иногда. Знаете, человек приходит в церковь, и мы как-то, ну, невольно делаем так, что он рвет все связи со своими друзьями, да, что может быть общего света с тьмой. Я даже такое слышал. И вот даже если взять, вот спросите у многих верующих, сколько у них неверующих друзей, с которыми они общаются. Почти нету.
Почти нету.
Почти нету.
Коллеги, коллеги на работе есть, коллеги,
это беда.
Соседи.
На самом деле с ними надо дружить, надо им являть Христа. Я один раз читал, и вот опять же, для меня очень важным является Божье Слово. Я вижу, Иисус общался с простыми людьми. И у него не было барьеров. Барьеры были в общении фарисеев, вот этих книжников, да, барьеры были общения с простыми людьми. Но Иисус с ними общался. Это не значит, что он делал то, что делали они, да, но они в нем видели вот какую-то вот открытость, да, вот, что они могут с ним спокойно разговаривать, что они могут с ним дружить. Его называли кем, помнишь, написано?
Друг мытарям и грешникам.
Да. А он им свидетельствовал, он им говорил, он являл им любовь Божью. Вот это важно. Поэтому я считаю, что дружить надо. Ни в коем случае не рвите. Конечно, наверное, тут опять же индивидуально есть какие-то случаи, когда вот старые там друзья там тянут тебя. Вот у нас один приходил в гости к своему другу, он ему все время шприц там, да, наркоману там, и все время его соблазнял, да, давай уколемся вместе. Наверное, так не стоит ходить. Но молиться за него надо. Надо ему как-то свидетельствовать. Есть же другие площадки для общения, там на улице, где он не может со шприцом открыто ходить, да, не обязательно ходить к нему в гости. Но надо общаться с неверующими людьми, надо с ними дружить. И у меня, вот, я не знаю, рассказывал тебе случай, вот для меня это пример, у меня есть друзья, которые более, наверное, успешны в благовестии, чем я, да, не более, не наверное, а точно более успешны. И вот, например, один случай, да, расскажу, для меня это очень яркий такой случай, у нас сейчас такой брат благословенный, Серега, у него всегда глаза радостные, он светится прямо, вот, ну, выходит, он просто других заражает, это вот, знаешь, вот мы вчера шутили тоже с одним братом, что ну, мы пели в одной церкви, классный гимн такой, «Братья все ликуйте, славный день настал». И все вот такими грустными, хмурыми лицами. То есть, а вот когда выходит этот брат, знаешь, в церкви, у него глаза горят. Я просто, ну, на него без улыбки, он прям Христос в нем светится. Я не знаю, как это у него получается. Ну, я вот не такой, у меня так не получается. Но все не так было хорошо, как сейчас, раньше, да. Он был менеджером там какой-то в Икее, там в фирме, да. То есть, все у него, казалось бы, хорошо. Заходишь, зайдешь к нему на страницу ВКонтакт, красивая жена, красивые дети, прям все идеально на картинке, в Фейсбуке, там, ВКонтакте, все классно.
Как, как в жизни, каталогах IKEA прям.
А в жизни, да, прям как в каталогах, а в жизни, на самом деле, они уже год там с женой постоянно ругаются, на грани развода, все, он каждый уже пьет депрессанты, антидепрессанты эти, да, то есть нервы, ругается со всеми там. То есть все плохо на самом деле. И мой друг, он подарил ему Библию. И год за него просто молился. Тот даже об этом не знал. Он даже эту Библию не открывал, наш брат, да, о котором я рассказываю. Но за него просто молились. Он об этом даже не знал. И потом он, вот когда пришел кризис во взаимоотношениях, ему жена уже сказала, ну, мы так дальше жить не можем, надо разводиться. Он уехал в лес на машине. И он говорит, я выкурил там две пачки сигарет, там все сидел такой, все передумал, представил, кто-то моих детей будет воспитывать. Ну, самые вот такие ужасные мысли приходили в голову. И первое, что я сделал, почему, говорит, я не знаю, я набрал вот именно тому брату, который дал ему Библию. У меня, говорит, много друзей, с которыми я тесно общался. С ними я редко встречался. Они вместе когда-то занимались спортом, бегали вместе на лыжах. И тут, говорит, почему-то я первый, кому я набираю, это ему. И он ему звонит в этот момент, он с ним говорит, он говорит, приезжай ко мне в офис, будем разговаривать. Это было вечером, ну, он сам там директор фирмы. И он едет к нему, этот мой брат дорогой звонит мне, говорит, Славик, поддержи меня в молитве, ко мне едет человек, мы с ним будем говорить об Иисусе Христе. А мы часто так делаем, друг другу звоним, да, когда с кем-то встречаюсь, поддержите меня в молитве. Я понимаю, что от меня мало зависит. Как бы я ловко и искусно не рассказывал Евангелие, я понимаю, что если Господь не коснется сердца человека, все это тщетно. И вот этот молодой человек приезжает, они беседуют, и первое, что он сделал, они начинают вместе читать Библию в этот же день. Представляешь, он приезжает, первое, что он делает, он просит прощения у жены. Она, конечно, не сразу ему поверила, это много раз было, люди не меняются, но они начали вместе жить. Он начал исправлять все на своей работе, у него все приходило в норму. То есть у него жизнь стала налажена, он стал читать, он стал встречаться, читать Библию. И дальше следующее, что он сказал, а где вы собираетесь, что за церковь? Да можно я к вам приеду? Конечно. То есть, ну, это происходило естественно, понимаешь? Вот о чем я говорил, я за то, чтобы Евангелие, оно доносилось естественным путем, ненавязчиво, да? Хотя случаи бывают разные, иногда действуют и навязчиво, иногда евангелизации срабатывают, вызовы вот эти, да, это все срабатывает. Но чаще всего люди, как я вижу, да, из моего опыта, приходят ко Христу именно через общение, через знакомство, через дружбу, через молитву постоянную за человека. Угу. И это труд, это ответственность каждого. Это вот, это очень дисциплинирует, это очень большое благословение. И те люди, которые вот этим занимаются, они, я вижу, как духовно растут.
Слушай, ну есть люди, которые годами ходят в церковь. Я не хочу о них ничего плохого сказать, потому что я сам, знаешь, я думал, что Бог меня будет от страхов освобождать, да? Но я вижу, что с каждым днем этих страхов все больше и больше во мне появляется. На самом деле, они не появляются, Бог просто показывает, что внутри меня, да, снимаю вот эти вот капустные листья, и просто я вижу свою, самого себя изучаю все больше и больше, и нахожу в себе все больше и больше страхов. И вот есть люди, которые, они прям горячие верующие люди, то есть они очень любят Иисуса Христа, они очень любят Библию, они очень любят молиться, они ходят в церковь, они участвуют в служении, но у них есть какой-то страх, который мешает им говорить о Боге, о своей вере с другими людьми. Вроде бы их это наполняет, да, но они чего-то стесняются. Как ты думаешь, перебороть этот страх или как его, может быть, использовать в свою пользу?
Мне сложно говорить о каких-то людях, да, потому что, опять же, каждая ситуация индивидуальная, да, и ну, невозможно сказать. Я не могу вот сказать как-то общими, да, какими-то вот шаблонами, потому что боюсь кого-то обидеть и боюсь ошибиться, потому что я могу ошибиться, да, я человек. Я расскажу лишь вот такой опять пример, да. Вот вчера мы были в одной церкви, я брал с собой друга своего. Я очень его люблю, это мой друг. Он не пастор, не богослов, он обычный христианин. Он очень долго ходил в ту же церковь, в которую ты ходишь, ну, где ты являешься членом, да, а ты служишь в Сосново, да, ну, ты же на поклонке, да? Очень долго был на поклонке, был хорошим свидетелем, не свидетелем, а свидетелем, да, в церкви. Он долгое время там. И он думал, что все в порядке. Он мне сам говорил, ну, что, у меня дети ходят в церковь, жена у меня покаялась, все классно. И вот однажды он, у него дочка начала там с одним миссионером ездить везде, тоже общаться, и он как раз эту идею ей стал доносить. И я с дочкой всего раньше познакомился, чем с ним. Для него это, конечно, все чуждо было. Да ну, не всем это дано как-то, ну зачем? А потом он потихоньку, помаленьку стал пробовать свидетельствовать. И как он свидетельствует? У него есть друзья, он, ну я тебе говорю точно, не богослов, нет у него никаких знаний таких академических там, да. Это большое заблуждение, некоторые думают, что надо, если начать благовествовать, надо сначала учиться, учиться, и еще раз учиться, а потом благовествовать. Ну, нету этих таких вот знаний, это заблуждение на самом деле. Если ты раньше не благовествовал, выучишься, тоже не будешь благовествовать, я так считаю. И, в общем, этот мой брат, мой друг, он начал читать сначала с одним. Он позвал попить кофе и стал с ним общаться. И потом начал с ним читать Библию. Потом у него появился еще один, другой. И причем это ребята такие, они неверующие, они никогда не слышали о Христе некоторые. Он сам телохранителем работает, он такой здоровый дядька. И такие же, с кем он читает, ребята, да, спортсмены какие-нибудь, телохранители, бойцы там какие-то. И он с ними читает Библию, и это здорово на самом деле. А кто еще с этими людьми пообщается? Кто им еще донесет Евангелие? Именно вот он, потому что он работает с ними, он с ними соприкасается, он с ними дружит, и он за них молится, у него молитвенная стратегия, такое громкое название, да, но у нас есть такое у братьев, молитвенная стратегия, то есть туда вписывается человек, за него молятся, какой-то из дней за него берется пост за этого человека, ну, там несколько плюсиков, это очень интересно, у нас один брат этим занимается, и я на такую группу под отчетности хожу. Вот интересно, книги, кстати, Пола Трипа «Опасное призвание», как раз такой совет есть пастору, быть участником какой-то группы, но не вести ее, а быть участником. И я вот, для меня это очень понравилось, и я участник этой группы, группа под отчетности, ее ведет брат, с которым когда-то я читал Библию, которую, представляешь, сейчас уже он проповедник, серьезный такой брат, и вот он ведет эту группу, а я просто как бы тоже в этой группе подотчетности рассказываю, что я читал за неделю. Ну вот, замолюсь там и так далее.
Угу. Слушай, интересная книга, я тоже с ее отложил, вернее, я взял ее почитать, но она, к сожалению, чужая. И вот эта мысль о том, что нужно быть подотчетным кому-то и ходить, даже если ты пастор, служитель, быть кому-то подотчетным, это очень важная мысль. Друзья, мы заканчиваем сегодняшний эфир про благовестие, к сожалению, он уже подошел, да, к концу, да. Но несколько хороших мыслей, я их озвучу еще раз. Друзья, общайтесь, стройте отношения со всеми людьми. И желательно с неверующими в первую очередь, потому что они нуждаются в благой вести гораздо больше, чем те люди, с которыми вы дружите в церкви. Вот они уже не нуждаются, они уже в церкви. Они каждое воскресенье слушают проповедь. А те люди, которые не в церкви, вот они как раз нуждаются в том, чтобы вы пришли к ним и эту благую весть им рассказали. Рассказали им о том, как Бог изменил вашу жизнь. Поделитесь с ним собственным опытом, да? Что Бог сделал в вашей личной жизни. Дайте им возможность вам помочь. Уверяю вас, многие люди, вас окружающие, с удовольствием вам помогут. А потом вы через эту их помощь с ними построите отношения. Слава Шевкунов, пастор церкви Шигозера, был с нами сегодня.
Минутку можно сказать? Нет.
Минутку уже нет, нет, 5 уже секунд. Нет,
5 секунд. Не пренебрегайте молитвой. Молитва очень сильная вещь. Молитесь, записывайте список своих друзей и молитесь за них.
Всем пока. Это был Владислав Юртов и передача «Главная тема».
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.